Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 18 по 21 стих. В то время, когда апостол Иоанн, движимый Духом Святым, писал Евангелие, Церковь Христа жила под постоянной угрозой гонения. Верующих преследовали за имя Иисуса Христа. Христианство было вне закона. Судье нужно было только спросить, христианин ли обвиняемый, а потом, независимо от того, что он сделал или чего не сделал, его можно было приговорить к тюремному заключению или к смертной казни. Но ни один христианин не мог сказать, что его не предупредили о гонениях, потому что об этом Господь Иисус говорил совершенно определенно. «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилищах и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их». И будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Марка, 13 глава, 9 стих, 12 и 13 стихи. Римское правительство ненавидело христиан, оно считало их нелояльными гражданами. Империя была большой, она простиралась от реки Евфрата до Британии и от территории нынешней Германии до Египта. В нее входили многие страны и народы. Нужно было что-то общее, чтобы объединить всю империю. И этим объединяющим фактором было поклонение кесарю. Это поклонение кесарю не было навязано, оно пришло от самого народа. В древности существовала богиня Рима, дух Рима. Народ вообразил, что этот дух Рима воплотился в императоре. Большинство народа было благодарно правительству. Рим принес людям мир и благополучие. Земля была очищена от разбойников, а море от пиратов. Вначале императоры не поощряли, а осуждали это поклонение. Они говорили, что они люди и не заслуживают такого поклонения. Но потом правительство увидело, что может использовать это. Был назначен день, в который каждый гражданин империи сжигал свою щепотку фимиама божеству Рима. Поступая так, он показывал, что считает себя верноподданным Римской империи и получал удостоверение в знак того, что он совершил. После того, как человек сжигал свою щепотку фимиама и говорил «Кесарь, Господь», он мог идти и поклоняться любому богу по своему желанию, если это поклонение не нарушала общественного порядка. Но христиане отказались от этого поклонения. Они не называли никого Господом, кроме Господа Иисуса Христа. Они отказались называть кесаря Господом, и поэтому римское правительство считало их опасными и жестоко преследовало. Римское правительство преследовало христиан за то, что у них не было другого царя, кроме Господа Иисуса. Они подвергались гонению, потому что на первое место в своей жизни ставили Иисуса Христа. И не только правительство преследовало христиан, но и люди ненавидели их, потому что верили клевете, которая распространялась о христианах. И некоторые неверящие во Христа иудеи были виновниками этой клеветы. Эти иудеи распространяли клевету, доносили ее до правительства, хотя сами хорошо знали, что все это ложь. Во-первых, о христианах говорили, что они мятежники. Им было бесполезно оправдываться, доказывая, что они на деле самые лучшие граждане страны. Они отказывались сжечь свою щепотку фимиама и говорить «Кесарь Господь», и за это их заклеймили мятежниками и опасными гражданами. Во-вторых, о христианах говорили, что они занимаются людоедством. Это обвинение пошло от слов из вечери Господней. Евангелист Марк в 14 главе с 22 по 24 стих пишет: «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая». На основании этих слов о христианах была распространена клевета о том, что они на своих тайных вечерях занимаются людоедством. В-третьих, о христианах распространяли слухи, что они занимаются развратом. Еженедельные вечери христиан назывались вечерями любви. Встречаясь друг с другом в начале дня, христиане приветствовали друг друга святым лобзанием. О них распространяли клеветнические слухи, что их вечери любви – это развратные оргии, символом которых якобы был поцелуй при встречах христиан друг с другом. В-четвертых, христиан считали поджигателями. Их обвиняли в том, что они верят словам своего Господа, который сказал: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Второе послание Петра, 3 глава, 10 стих. В дни правления Нерона произошел разрушительный пожар, уничтоживший Рим, и в этом пожаре обвинили христиан. Какая клевета! Клевета – это ложное обвинение, заведомо ложный слух, позорящий кого-либо, а также распространение подобных слухов. Клеветой мы называем распространение слухов, не соответствующих действительности, с целью осудить человека или очернить его. Клевета быстро множится и распространяется. Слова клеветника хоть и бездоказательны, но многие им верят. И действие клеветы нередко хуже смерти. Клевета способна уничтожить доброе имя человека и навсегда его опорочить. «Клеветник вредит тому, — говорил Тихон Задонский, — на кого клевещет, ибо языком своим уязвляет его, как мечом, и слава его, как пес зубами одежду терзает. Он, где то и то делает, вредит себе, ибо тяжко грешит, вредит тем, которые слушают его, ибо дает им повод к клевете и осуждению, и так их к тому же беззаконному делу, в котором сам находится, приводит. И так же, как от одного зараженного человека многие люди телом заражаются и погибают, так и от одного клеветника, источника клеветы, многие христианские души заражаются и погибают. Да сохранит нас Господь от всякой клеветы!» Христиан ненавидели и преследовали за имя Иисуса Христа в первые века. Свою земную жизнь закончили мученически все апостолы, кроме Иоанна, который отошел в вечность и естественной кончиной, но и он был сослан на остров Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Книга Откровений, 1 глава, 9 стих. Сюда же можно отнести гонения на христиан со стороны Нерона. И таких преследований и гонений христиане пережили довольно много. Христиан ненавидели и гнали за имя Иисуса Христа в прошлые времена и в наши дни. Они были гонимы и преследуемы во многих странах мира. Только один Иисус Христос знает количество христиан, которые закончили свою земную жизнь мученически. Но как в дни этих гонений поступали и поступают христиане? Апостол Павел пишет: «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Первое послание Коринфянам, 4 глава, с 11 по 13 стих. Но с сожалением следует сказать, что в дни гонений некоторые христиане соблазнялись отрекались от Иисуса Христа, и даже были случаи предательства. Пророческие слова Иисуса Христа о последних событиях исполняются. И Он сегодня говорит нашим сердцам: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». Евангелие от Луки, 21 глава, с 28 по 31 стих. Будем готовы к встрече с Иисусом Христом. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 22 по 25 стих. Иисус Христос возвращается к мысли, что знание несет с собой ответственность. До пришествия Господа Иисуса на землю люди не имели возможности познать Бога. Они никогда не слышали Его голоса и никогда не видели того образа жизни, который Бог желает видеть в людях. Их нельзя было обвинить в том, что они такие, какие есть. Есть вещи, которые позволяются ребенку, но не позволяются взрослому человеку, потому что ребенок еще не все знает, а взрослый имеет знания. Есть вещи, которые позволяют тому человеку, чье воспитание было плохим, и не позволяют тому, чье воспитание было хорошим. Никто не ожидает одинакового поведения у неразвитого человека и у цивилизованного. Чем больше знаний у человека, тем больше привилегий ему дано и тем больше ответственности он несет за свои поступки и поведение. Господь Иисус открыл нам, людям, важные истины. Во-первых, Он открыл, что грех порвал связь, существующую между тварью и Богом живым. Он удаляет человека от Господа. Грех в своей сущности всегда есть помрачение разума, растление плоти, расслабление воли, осквернение чувств, извращение воображения, гибель души. В грехе всегда есть нечто обманчивое. Грех взял закон, нечто святое, праведное и доброе, и извратил его сущность, превратив его в нечто, служащее делам зла. Грех может взять прелесть любви и превратить ее в вожделение и похоть. Он может взять благородное стремление к независимости и превратить его в навязчивую идею добиваться денег и власти. Грех может взять прелесть дружбы и превратить ее в совращение ко злу. Он может осквернить самые прекрасные вещи своим грязным прикосновением. Грех привлекателен, но его последствия не только горьки, но и смертельны. В главе 8, разделе «Свобода и рабство» мы уже говорили о грехе, который вселился в нас и господствует над нашим «я». Послание Римлянам, 7 глава, 19-20 стихи. Иисус Христос сказал нам, людям, что грех огорчает Бога и открыл путь избавления от греха. Во-вторых, Бог приготовил средства от греха. Он открыл путь к прощению прошлых грехов и дает людям силу, которая побеждает грех и творит добро. Грех, учил Иоанн Златоуст, властелин жестокий, дающий нечестивые приказания, подвергающий бесчестию повинующихся ему. Поэтому увещеваю вас, будем с великой ревностью избегать власти его, будем бороться с ним, никогда не станем мириться с ним, и, освободившись от него, будем пребывать в этой свободе. От злых и развращенных людей надо удаляться, ибо если человек и хорошо воспитан, и живет благочестиво, но он общается со злыми, то он может развратиться, как пачкается прикасающийся к саже. «Худые сообщества развращают добрые нравы» – первое послание к Коринфянам, 15 глава, 33 стих. потому как Лоту из Содома так доброму нужно убегать от пребывания со злыми, чтобы не погибнуть, развратившись их беззакониями. Тихон Задонский говорил: «Видишь согрешения ближнего своего или слышишь о них? Пусть это послужит тебе не к осуждению брата твоего, есть у некоторых такой злой обычай, но к познанию немощи твоей, не к осмеянию согрешившего, но к сожалению и исправлению твоему. От него обрати взгляд на себя. Не был ли ты сам в таком же или подобном грехе, или теперь не находишься ли? Если и нет, то можешь еще горше согрешить. Общая немощь и греховность наша внутри нас. Враги наши – страсти наши. Плоть порабощает нас, и сатана, враг наш, непрестанно хочет нас поглотить. Все мы всякому бедствию и падению подлежим и падаем, если благодать Божия не поддержит нас. И от такого случая сам себя рассмотри, и после падения брата сам поступай осторожнее с помощью Божией. Кто исповедует свои грехи, от того они отступают, потому что грехи основываются и крепятся на гордости падшего естества, не терпят обличения и позора. Предположим, что человек заболел и обратился за советом к хорошему врачу. Врач поставил диагноз болезни и прописал лекарство. Если после этого человек отвергнет диагноз и не примет лекарство, ему некого будет винить, кроме себя самого, если он умрет или останется инвалидом на всю жизнь. Именно так поступали иудеи. И Иисус Христос сказал о них: «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели меня напрасно». Мы, люди, и в наши дни можем поступать так же. Немногие люди открыто враждебны к Господу Иисусу, но многие живут так, как будто Иисус Христос никогда не приходил на нашу землю и не обращают никакого внимания на Него. Но всякий, пренебрегающий Господом жизни, не знает истинной жизни. Библия говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Будем же познавать Господа Иисуса и любить Его. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26-27 стихи. Иисус Христос повествует о двух важных истинах, и эти истины были близки сердцу евангелиста Иоанна. Первая истина. Господь Иисус говорит: «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Дух Святой свидетельствует об Иисусе Христе. Вся Его деятельность сосредоточена на Нем. Он возвещает людям о Нем и приводит людей к истинному познанию Господа Иисуса. Вся Библия сосредоточена на Иисусе Христе. Он является целью и сущностью всего Слова Божия. Но только Дух Святой может дать людям истинное и спасительное познание о Господе. Дух Святой насаждает в людских сердцах истину Божию, указывает на Иисуса Христа и на совершенное им дело спасения на Голгофском кресте. Что же необходимо, чтобы люди получили верное познание об Иисусе Христе, такое познание, которое помогло бы им уверовать в Него и получить спасение? Для этого нужно свидетельство Духа Святого. И нам, христианам, надо ходить перед Господом так, чтобы Дух Божий мог через нас передать людям свои слова об Иисусе Христе, так как никакие наши усилия и доказательства не смогут привести людей к познанию Иисуса Христа, если в этом труде не будет участвовать Дух Святой. А Он может использовать нас по Своей воле только тогда, когда мы будем послушны Ему и полностью положимся на Него. Апостол Иоанн, движимый Духом Святым, пишет: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Евангелие не должно быть биографией Иисуса Христа. Оно должно показать Его Спасителем, Учителем и Господом. Цель Евангелия – не дать информацию об Иисусе, но дать людям Иисуса Христа и жизнь. Оно должно нарисовать такой портрет Иисуса, чтобы читающий о нем мог увидеть, что человек, который так говорил, учил и поступал, был никем иным, как Господом и Спасителем, и, уверовав в это, мог найти секрет истинной жизни. Для этого надо подчинить свою волю Богу и просить Господа, чтобы Он посредством Духа Святого истолковал прочитанное Слово Божие. Доктор Торрей в книге «Дух Святой» пишет: «В один из воскресных дней я собрался идти домой после богослужения в церкви Муди. В вестибюле меня ожидал молодой человек. Увидев меня, он сказал: „Доктор Торрей, я вообще ни во что не верю. Прошу вас, скажите мне, как научиться верить?“ „Вы вообще ни во что не верите? Неужели даже и в то не верите, что есть Бог?“ „В то, что есть Бог, я верю, – ответил молодой человек, – но я сомневаюсь во всем остальном“. „Хорошо, – сказал Торрей, – если вы верите, что есть Бог, подчините Ему свою волю и приступите к исследованию Евангелия от Иоанна. Начните с первой главы и не читайте сразу много. Лучше всего читать по несколько стихов в день. Размышляйте над прочитанными истинами и молитесь следующими словами: „Господи, покажи мне истину, скрывающуюся в читаемых мною стихах. Я обещаю следовать всем истинам Твоего Слова, которые Ты укажешь мне“. Начните читать и читайте каждый день понемногу, пока не прочитаете все Евангелие от Иоанна. Хотите ли вы это сделать?» „Да, я хочу», – ответил молодой человек. «И еще одно», – добавил Торрей. „После прочтения всего Евангелия придите ко мне и расскажите о ваших успехах“. Приблизительно через 2 недели Торрей снова встретил этого молодого человека в вестибюле церкви. „Я пришел отчитаться“, – сказал он. „Что можете сообщить хорошего?“ – спросил Торрей. Молодой человек сказал: „Все мои сомнения исчезли. Я верю, что Господь Иисус Христос есть мой личный Спаситель и что Библия есть богодухновенное слово моего Господа Иисуса Христа“. Почему молодой человек стал верить? Разве Библия изменила свое содержание? Ответ несложен. Молодой человек уверовал, потому что он подчинил свою волю Господу и этим позволил Духу Святому войти в его сердце, и он принес ему живую истину об Иисусе Христе. В день Пятидесятницы апостол Петр свидетельствовал об Иисусе Христе и свое свидетельство подтверждал словами Ветхого Завета. Дух Святой, которым был исполнен апостол Петр, оказывал свое влияние на сердца людей, и они, охотно приняв слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Книга Деяний, 2 глава, 41 стих. Но если бы апостол Петр выступил с тем же словом днем раньше, он, конечно, не имел бы таких результатов. И это только потому, что он еще не был крещен Духом Святым. В день Пятидесятницы Дух Святой наполнил апостола Петра, явил через него свое благословенное свидетельство об Иисусе Христе и сам же вложил эти слова в людские сердца. Доктор Муди обычно излагал это замечательное событие следующими словами. Апостол Петр сказал: «Итак, твердо зная весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Книга Деяний, 2 глава, 36 стих. Дух Святой сказал: «Аминь». Люди услышали, осознали и поверили. Вот и все. И вторая истина. Иисус Христос говорит: «А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Если мы хотим, чтобы окружающие нас люди познали истину об Иисусе Христе и приняли Его, нам надо полагаться не на свои силы. Наши силы, убедительности, знания Слова Божьего и правильного использования Его не будет достаточно. Во всем надо положиться на Духа Святого, отдать себя в Его распоряжение и в благоговейном смирении ожидать Его свидетельства через нас. Дух Святой есть духовная сила Церкви Иисуса Христа и каждого христианина в отдельности. В главе 1 разделе «Свидетельство Иоанна Крестителя» уже говорилось о том, какой должна быть жизнь христианина. Ведь люди судят о Христе по характеру нашей жизни. Честь Иисуса Христа находится в руках Его последователей. А продавцы мы судим по его товарам, а ремесленники – по изделиям, а церкви – по людям, которых она воспитывает, и люди судят об Иисусе Христе по Его последователям. Дик Шепард, много лет общавшийся с людьми, не принадлежавшими к церкви, заявил, что наибольший урон церкви нанесла безнравственная жизнь людей, исповедующих христианство. Когда мы исповедуем Иисуса Христа, на нас лежит большая ответственность. Мы являемся открытыми письмами, живыми иллюстрациями учения Христа и Его Церкви. Нет никакой пользы в том, чтобы называться христианами и не иметь за собой добрых дел, так как перед Богом не имеют значения внешние достоинства, но требуются дела. Иуда был в числе апостолов и вместе с прочими пользовался честью, но из-за сребролюбия погиб. Христианин должен иметь образ мыслей, достойный небесного звания, и жить достойно Евангелия Христова. Поведение и жизнь – зеркало, в котором каждый показывает свой облик. «Вы – письмо Христово» – второе послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих. «Дадим же должное место Духу Святому в наших сердцах. Будем всегда послушны Его нежному голосу и водительству, и будем жить достойно христианского звания. Да поможет в этом нам Господь!»